«Царь мой, государь, знает еще, что министр его христианнейшего величества при короле прусском усиленно старался привести его прусское величество к заключению последних договоров с английским королем, которые довели до отдельного мира между Пруссией и Швецией, с исключением царского величества». Подлинно известно также, что его христианнейшее величество велел заплатить недавно значительные суммы, отчасти в самом Стокгольме прямо о шведской королеве, отчасти ландграфу Гессен-Кассельскому. Но больше всего удивило его царское величество содержание писем британского министра лорда Картерета и адмирала Норриса, написанных неупотребительным между великими государями слогом. В обоих говорится, что король английский вместе с христианнейшим королем и прочими своими союзниками, между которыми находится и Швеция, принял меры для скорейшего окончания Северной войны. Ниже подписавшийся просит всепокорно ваше королевское высочество дать ему письменный, скорый ответ на этот мемориал, потому что в таком важном деле дорога каждая минута, и царь, государь его, будет поступать по содержанию вашего ответа. Или начнет мирные переговоры, или будет продолжать войну против Швеции. В начале 1720 года регент отвечал, что союзный договор 1717 года он свято исполнял и всегда исполнять будет, но требуемую письменную декларацию дать не может, потому что это противно его чести. Если царь поверит его обнадеживаниям и примет посредничество, то увидит, что он, регент, будет поступать с совершенным беспристрастием. Впрочем, если с русской стороны питается хотя малейшее недоверие к этому посредничеству, то ему, регенту, во всяком случае будет приятно, когда царское величество заключит мир с Швецией прямо или при посредничестве какой-нибудь другой державы. Прошло 3 месяца. В апреле является к Шлейницу граф де Ламарк, бывший французским послом в Стокгольме, с тайными предложениями от регента. «С Испанией, — начал де Ламарк, — заключен теперь мир, и это обстоятельство заставляет регента без потери времени думать о союзе с некоторыми державами, а именно о союзе между Россией, Францией, Испанией, Швецией, Пруссией и некоторыми более значительными имперскими князьями протестантского исповедания, между которыми находится ландграф Гессен-Кассельский. Приступить к этому союзу надобно немедленно, но так как этого сделать нельзя прежде мира между Россией и Швецией, то регент берется хлопотать об этом мире и велел Дюбуа объявить вам, что он не прямо с Швецией и ни с какой другой державой не находится в таком обязательстве, какое могло бы быть противно союзному договору его с Россией 1717 года». Или могло бы поколебать беспристрастие его как посредника. Мало того, регент обязывается и впредь не вступать в подобные обязательства. Император, Англия, Польша сильно настаивали, чтобы регент вошел в такие обязательства, но он решительно отказался, и здесь заключается настоящая, хотя и тайная, причина несогласия с королем английским. Регент надеется, что такое поведение его заслужит доверенность царского величества, и посредничество его примется безо всяких письменных деклараций. Английский король велел пригрозить шведской королеве, сенату и государственным чинам, что он флота в Балтийское море не пошлет или назад отзовет, как скоро королева шведская без его ведома покусится вступить в переговоры с царем. Английский король как в испанских, так и в северных делах употреблял имя регента совершенно произвольно, безо всякого соглашения с ним, как, например, в письмах лорда Картерета и адмирала Норриса, отправленных к царскому величеству. Английские министры французского министра в Стокгольме Кампредона принудили к тайному договору между Англией, Францией и Швецией. Регент не одобрил этот поступок Кампредона, поступившего без полномочий. Но так как до сих пор Франция должна избегать всего, что может возбудить в Англии преждевременное подозрение и недоверие в Швеции, то регент мог удержать ратификацию договора только под тем предлогом, что в проекте договора дело недостаточно уяснено. Для предупреждения подобных поступков со стороны Англии регент послал указ всем своим министрам при иностранных дворах, чтобы они по северным делам без инструкции ни в какие соглашения не вступали. Если предполагаемый союз состоится, то все европейские дела будут от него зависеть. Это тот самый союз, о котором царское величество в бытность свою в Париже предлагал регенту. Регент для этих секретных изъяснений потому назначил меня, что английские министры, находящиеся здесь, зорко смотрят на его поступки, и он не мог решиться призвать вас в свой кабинет. Кроме того, Дюбуа не должен об этом ничего знать. Регент знает, что царское величество находится в сношениях с герцогом Голштинским, который намерен отправиться в Петербург, чтобы вступить там в брак старшую царевну. Это дело очень важно, смотря по тому, как его поведут, можно или всю Европу вовлечь в долгую войну, или способствовать заключению общего северного мира. Если герцог в злобе своей на королеву шведскую успеет склонить царское величество вести дело до крайности для доставления ему шведского престола, то в случае дурного успеха он лишится своих наследственных земель и всякой надежды быть когда-нибудь королем шведским. И обязательства в отношении к нему царского величества будут противны предлагаемому регентом союзу. Но если царское величество даст герцогу за дочерью в приданное завоеванное у Швеции провинции и потребует, чтобы герцог был признан наследником шведского престола после тетки его и ее мужа, если у них детей не будет, то регент готов помогать этому всеми своими силами. Донося об этих изъяснениях де Ламарка, Шлейниц писал: «Я верю, что регент поступает искренне. Ему союз с императором и Англию уже наскучил. Лорд Стерс поступал с ним как с рабом и сильно огорчал его своими гордыми поступками. Регент видит, как он своей помощью в делах испанских усилил австрийский дом и теперь не находит другого средства поправить дело, кроме союза, предлагаемого им вашему величеству. Что же касается наследства французской короны в случае бездетной смерти короля, то для обеспечения его себе регент не нуждается в помощи императора и Англии, ибо благодаря распоряжениям генерал-контролера Лау наличные деньги всего народа в руках у регента, у народа только одни бумаги. Никакой король французский, даже покойный Людовик XIV, не был так самовластен и силен внутри государства, как герцог Орлеанский, хотя он только регент, а не король. В то же время воспитатель короля маршал Вильруа свел у себя Шлейница с шведским сенатором Шпаром, чтобы они вступили в мирные соглашения прямо, безо всякого посредничества. Наступил май месяц. Ветер подул из Вены. Узнали, что там ведутся переговоры о сближении России с Австрией, которая также хочет быть посредницей в северных делах. Де Ламарк опять приезжает к Шлейницу с тайными изъяснениями. Регент увидал, что император в своих сношениях с царским величеством более имеет в виду втянуть Россию в дальнейшую войну, а не привести к заключению мира. И для этого Венский двор употребляет герцога Голштинского. В империи идет теперь вражда между католиками и протестантами. Император, разумеется, доброхотствует католикам, но, с другой стороны, боится соединения Англии, Швеции и Пруссии, которым пристанут и все другие протестантские владельцы Германии. Силою противиться этому союзу для императора не пришло еще время, и потому он хочет отдалить опасность продолжением шведской войны. При этом де Ламарк сообщил Шлейницу коллективное письмо, присланное регенту от имперских князей Гессен-Кассельского и Гессен-Дармштадтского, Саксен-Готского и Вольфенбиттельского. Князья пишут, что они готовы выставить армию от 30 до 40 тысяч человек для обеспечения империи от замыслов иностранных государств, для сохранения Вестфальского мира и для спасения Швеции от погибели. Армия будет выставлена, если регент даст субсидии. Регент, по словам де Ламарка, сейчас же догадался, где эта машина сочинена, Догадался, что она главным образом направлена против России, и отвечал, что, по его мнению, империя вовсе не нуждается в армии, потому что ни одна чужая держава ей не угрожает. Да и Швеция заключила мир с курфюрстом Ганноверским, с Пруссией, мир с Данией скоро будет заключен. Надобно ожидать, что не замедлит и примирение с Россией. 3 июня в Екатерингофе Петр подписал составленную в коллегии иностранных дел инструкцию поручику гвардии графу Платону Мусину Пушкину. Ехать ему в Париж наскоро на экстраординарной почте, объявляя в нашей земле, что послан в Голландию для некоторых партикулярных комиссий, а за границей объявлять, что едет на воды. Ехать прямым путем, не заезжая в Голландию. Приехав в Париж, стать на особливой квартире, потом быть у барона Шлейница и объявить ему, что прислан с ответом к нему на его реляции, и вручить ему рескрипт. Объявить при этом, что посланы с ним к регенту две грамоты. Одна о том же деле, а другая – кредитив для отправления партикулярного комплимента, и чтобы он, Шлейниц, представил его регенту на приватной аудиенции. Потом как можно скорее домогаться ему быть у регента на приватной аудиенции одному, домогаться секретно, чтоб Шлейниц о том проведать скоро не мог. Объявить регенту наедине, что так как дело, о котором мы писали к нему великой важности, то угодно ли его высочеству вести его через барона Шлейница, как человека немецкой нации, и приятна ли ему его персона. Если регент объявит, что персона Шлейница ему приятна, то отдать последнему нужные бумаги. Если же объявит, что не угодно, то бумаги удержать и объявить регенту, что мы не только переговоры поручим другому министру российской нации, именно князю Куракину, но и велим отозвать Шлейница совсем от двора французского. Объявить, что если персона Шлейница регенту и не противна, то все мы желаем, чтобы он вел переговоры не один, а вместе с князем Куракиным. В грамоте к регенту были объявлены условия, на которых царь соглашался заключить мир с Швецией при французском посредничестве. 13 июня Мусин Пушкин приехал в Париж. 19-го был у регента на приватной аудиенции вместе с Шлейницем, и только 4 августа удалось ему быть одному. На вопрос Мусина Пушкина, верит ли он Шлейницу, регент отвечал: «Без сомнения, лучше вериться природному, чем чужестранному». И послал за Дюбуа, которому поручил переговорить о подробностях с Мусиным Пушкиным, причем сказал: «Шлейниц – немец, оттого я ему мало верю». Дело с Дюбуа шло медленно, ибо внутренние дела поглощали все внимание регента. Финансовая система Лао рушилась. 21 августа Дюбуа объявил Мусину Пушкину, будто регент сказал: «Надобно нам прежде об этом подумать». Потом Дюбуа сказал: «О котором деле мы с Шлейницем говорили, все от слова до слова, в Ганновере, в Швеции и в Вене известно. Кроме Шлейница некому этого разгласить. Хотя это разглашение не может в нашем деле никакого препятствия сделать, однако надобно принять другие меры, а князю Куракину сюда приехать нельзя, потому что нельзя будет утаить его приезда». Как скоро в Петербурге получили донесение Мусина Пушкина об этом разговоре Дюбуа, то Шлейниц был отозван, и на его место назначен князь Василий Лукич Долгорукий. Но еще прежде царь велел Мусину Пушкину предложить регенту прислать в Петербург аккредитованного министра, с которым можно было бы обо всем откровенно объясниться и который, с другой стороны, доносил бы своему правительству верные известия. И отрицательные результаты, добытые из сношений с Францией, отсутствие враждебности, были важны. Особенно были важны они по отношению к Турции, где французское влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон приходили в Петербург известия, что враги России стараются снова поднять против нее султана. Турецкая война поставила бы в это время Россию в крайне затруднительное положение, и для ее отвращения отправлен был посланником в Константинополь известный уже нам Алексей Дашков. В начале 1719 года приехал он в Константинополь и в июле доносил, что представление его султану все откладывается. Наговаривает английский посланник, чтобы аудиенции ему не давать прежде приезда в Константинополь императорского посла. По словам английского посланника, Дашков приехал склонять Порту к возобновлению войны против императора. И если императорский посланник на дороге узнает, что султану делаются такие предложения, то возвратится назад. Узнав об этом, Дашков дал знать Рейс-эфенди и визирю Ибрагим-паше, что он очень недоволен. Не видя от него никаких противностей, слушают фальшивые наущения английского министра в цесарских интересах. Не зная еще, кто будет крепче содержать дружбу с Портою, царь или цесарь, уже начинают делать неприятности царю, тогда как он, Дашков, приехал вовсе не за тем, чтобы поднимать султана против императора, но укреплять дружбу царя с султаном, отстраняя всякие противности. Аудиенция дана была немедленно со всякою подобающую честью. Султан Ахмед сам являл себя гораздо веселым и часто посматривал на меня, когда я говорил перед ним орацию, доносил Дашков. И то, продолжает посланник, обратилось к немалому посрамлению английского министра, который тотчас же объявил себя моим неприятелем публично. Я после аудиенции послал к нему, также к министрам французскому и голландскому, с объявлением о моем приезде. Французские и голландские посланники прислали на другой день первых своих переводчиков с поздравлением, но английский не прислал. И теперь днем и ночью старается, чтобы какое-нибудь повреждение сделать интересам Вашего Величества и меня отбить от здешнего двора. Видя, что его труды не остаются без действия, выпросил я у визиря самую приватную аудиенцию, чтобы никто при ней не был. По совету с преданным России переводчиком голландского посольства Тейльсом Дашков написал для визиря следующие пункты. Первое. Царь желает содержать договоры с Портою во всякой целости. Второе. Царь прислал своего посланника для уничтожения враждебных внушений, которые делаются с целью поссорить Порту с Россией. Третье. Царь своей стороны не слушает никаких враждебных Порте внушений и доказал это тем, что не принял от императора и Венеции предложение вступить с ними в союз против Порты. За это цесарь озлобился и старается всеми средствами, сам и через других, поссорить Порту с Россией. Помогают ему в этом короли английские и польские, как немцы, члены империи. Один курфюрст – ганноверский, а другой – саксонский. Кроме того, для свойства и для интересов. Король английский по испанским делам, чтобы мог что-нибудь в союзе с цесарем у Испании оторвать, а король польский – чтобы с помощью цесаря Польшу в абсолютство привести, что соседним государствам со временем очень вредно будет. Четвертое. Царское Величество имеет средства отомстить врагам своим, имеет войско и флот, к тому же не без друзей и в самой Германии. И пятое. Известно ли Порте, что крымский хан имеет частые пересылки с королем польским, а за несколько месяцев публично присылал посла в Варшаву с предложением 60 тысяч войска против России.